Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Мы работаем для вас вместе с Кириллом Гришиным. Позвольте вам представить. Кирилл, здравствуйте.
Всем привет, доброго времени суток.
К нам присоединяется по видеосвязи известный журналист и блогер Леся Рябцева. Здравствуйте, Леся.
Здрасте.
Здравствуйте.
Обсудим сейчас главные новости. Не зря же наш подкаст называется «Слышали новость». Так вот, Леся, вы слышали, что в Москве запустили новый, уникальный, говорят, сервис, некую нейронную сеть, которая помогает оценить степень поражения легких и быстрее выявить пневмонию при COVID-19. Сергей Собянин об этом сказал, но там, по-моему, смысл такой. Берут капельку крови и определяют без всякого КТ степень тяжести поражения вот этих вот внутренних дыхательных органов. Слышали такое? Порадовались нейронной сети, порадовались.
Да, я, несомненно, слышала эту новость. Более того, даже написала себе небольшой текст об этом, потому что, на самом деле, компьютерная томография, ситуация с ней в стране в целом, не только в Москве, достаточно печальная. Есть вот эта проблема, что, чтобы сделать КТ, стоят очереди, да, скорых помощи, и потом вот в Омске был скандал, когда там 11 часов не могли никуда госпитализировать людей, не сделать никакие обследования, поэтому в этом ключе, конечно же, вот это КТ-калькулятор его называют, это как бы не совсем альтернатива, потому что все равно КТ можно и нужно делать, если есть показания. Но, по крайней мере, если у вас все плохо, то эта штуковина сможет по анализу крови вам об этом сообщить. То есть логика такая, что если у вас очень высокая вероятность из большого поражения легких, да, что случается обычно при коронавирусе, то вам эта система, искусственный интеллект, сообщит о том, что вот у 500 людей до вас, которые болели и выздоровели, да, у них вот были такие вот моменты с анализами, и вам бы лучше сейчас на интенсивную терапию в больничку. Мне кажется, это очень клево.
Да, разумеется, но вот у меня вопрос сразу же возникает. Москва живет в неком особом, так сказать, режиме, как бы мы того хотели или нет, да, в любом случае. А 84 других региона, Москва отдельный же регион, правильно ведь, да? А 84 других региона, наверное, слушают нас и, ну, как-то так, ну, вот Москва для себя. Вопрос в том, что когда до регионов дойдут вот эти вот передовые разработки московских врачей?
Ну, если это нейронная сеть, к тому же.
Ну, ученых, так скажем, да, шире пойдем.
Собянин сказал, что это уже доступно. То есть он сказал, что это в Москве привязано вот к этой системе.
Леся, да, Кирилл переживает по поводу жителей других российских регионов. Вот в чем дело. Переживает и говорит, а когда же? Ну хорошо, в Москве по капельке крови определяют. А когда же?
Да нет. Это уже есть. Доступно для регионов. Сегодня Собянин как раз в этом же заявлении и сказал. Да, это все, это доступно, это любой врач, у которого, который имеет пользу с интернетом, у которого есть компьютер на рабочем месте.
Это тоже вызов для некоторых врачей, специалистов. Они не то чтобы приходят с планшетами, да, на вызов, да, но они так стремительно, вот, например, приходили к моему сыну, там как-то было дело, занемог, что он буквально в 75 секунд уложился, включая, надевая бахилы и снимая их.
То есть ты сейчас недоволен тем, что это было быстро или что?
Это было не то чтобы быстро. Врача присутствие дома даже не заметили. Вот и все.
А когда
они будут там к нейронным сетям подключаться за это время, я не знаю. Им сложно, им некогда.
Ну, это, наверное, вопрос не столько к регионам в целом, и в том, что в регионах какие-то там люди странные живут, аборигены. Это, да, компетентность конкретных врачей, которые свое посещение у пациента укладывают 75 секунд. Мне далеко тоже ходить не надо за подобными примерами. У меня, к сожалению, бабушка месяц назад скончалась из-за того, что ей нормально не подобрали вовремя лечение, не сделали вовремя анализы по коронавирусу как раз-таки.
Приносим вам свои соболезнования. Ну, раз уж вы стали об этом говорить, то скажите, пожалуйста, это последствия как раз коронавирусной инфекции были? И если не секрет, сколько лет было вашей бабушке?
Бабушке было 70 лет, у нее было то самое морбидное ожирение, сахарный диабет, проблемы с легкими, проблемы с сердцем, то есть у нее был полный комплект. И я понимала, что если бабушка заболеет, то окажется в реанимации, а из реанимации в таком возрасте, с такими осложнениями уже, ну, как бы все, она там и останется, к сожалению. Вот, поэтому, насколько могла, я ее огораживала от этой всей истории, и я уже рассказывала в каком-то из там своих больших комментариев о том, что по злой иронии просто бабушка жила напротив поликлиники. Но в Волгограде все хреново с врачами, и до сих пор, да, там не было такого понятия, как вторая волна коронавируса вообще. И у бабушки не было дежурного врача в поликлинике. И она не могла... То есть она вызывала их, но к ней никто не приходил и не приезжал, а терапевт у них там сейчас гинеколог. Ну, в смысле, гинеколог выполняет функции терапевта. Ну, то есть там все очень такое. Перевернутый мир немножко. Зазеркалье в Волгограде. Поэтому я понимаю абсолютно вашу настороженность по поводу того, что в регионах это не смогут применять эту нейронную сеть. Но я повторюсь, это как бы разговор о том, что это не значит, что она не должна быть, и не нужно стараться сделать так, чтобы ее начали.
Да, хорошо, если спасет чью-то жизнь, безусловно. Но вот, понимаете, мы начали с хорошей новости, а получается, что дальше, как ни крути, подборка, ну, так себе, по меньшей мере, коллеги. Потому что те же московские власти говорят, что теперь они могут выписывать штрафы за нарушение вот этих ограничений, коронавирусных, конечно же, ограничений. Но чем они будут пользоваться? Они будут пользоваться данными из соцсетей. Ну, то есть, вот, предположим, Роспотребнадзор рекомендовал Лесе Рябцевой находиться дома в течение 14 дней, а Леся взяла и запостила в Инстаграме картинку, как она отдыхает, я не знаю, там, например, в Подмосковье, да? И на этом фоне Лесе Рябцевой уже могут выписать штраф. Как отменить штраф, выписанный в Москве, это тоже отдельная история. Люди, которые с этим сталкивались, могут об этом рассказать. Это получается, что за нами, я не понимаю, за нами собираются еще больше следить? И вообще, как, Леся, можно выписывать штраф? Вот как вы думаете, как можно выписывать штраф просто потому, что Кирилл запостил себя в месте, в котором он якобы не должен быть, по мнению московских властей?
Я бы, знаете, мечтала, чтобы каждый, как минимум, житель Москвы, а как максимум житель планеты, был таким же социально осознанным и граждански активным, как я. Потому что я, если бы получила штраф, то, во-первых, пошла бы, если бы он был справедливым, я бы накосячила, пошла бы, оплатила. А во-вторых, я не настолько дура, чтобы, если у меня есть как бы предписание сидеть дома 14 дней, что-то выкладывать в соцсетях.
А давайте по-другому. Вы социально ответственный человек, чего и всем желаете. У вас нет никаких предписаний Роспотребнадзора сидеть дома в течение там недели или двух. Но вам вдруг, Леся, приходит штраф от одной из структур московской мэрии. Понимаете? Вот
да,
вы никому
у меня,
ничего...
У меня у знакомых были такие ситуации очень дурные. Причем, знаете, просто доходило до клоунады. Значит, женщина работает в Министерстве здравоохранения. У нее, соответственно, на первую волну ковида был выписан пропуск на автомобиль, и она по этому пропуску путешествовала по Москве. Она собрала 20 штрафов.
Угу. Отменила, как быстро получилось? Вот быстро, легко отменить? Да,
нет,
вот
она не столько, даже не то, что быстро их отменила. Она потом через несколько месяцев плюнула и все-таки выплатила, потому что она поняла, что она не хочет бороться с этой системой, ей все это было сложно. Ну, девушка, она в возрасте, женщина. Я думаю, что если бы была Леся Рябцева, условно говоря, там, бойкая, и которой нечем больше заниматься, кроме как доказывать, что кто-то не прав, конечно же, это все можно было бы оспорить. Я не говорю, что просто и легко, и я уверена, что система не работает идеально, но при этом я знаю обратные истории, да, когда были выписаны несправедливые штрафы, потому что вовремя не отметился в этом, в социальном каком-то мониторинге, в этом, в приложении, да, и потом Немирюк оправдывался, извинялся, и там они считывали, убирали эти штрафы. Но мне кажется, здесь вопрос как бы личного желания. Да, конечно же, никто не идеален. Система в Москве не идеальная. Штрафы... Ну, слушайте, мне кажется, это история...
А дело не в том, какая система в Москве идеальная и не идеальная. Дело в том, что иногда это доходит до странностей. Ну, по соцсетям...
А я не считаю
это странностью, понимаете? А что вот по соцсетям судить о том, где был Кирилл? У вас больше нет никаких вообще...
А у меня, например, по соцсетям... Можно два слова сказать? Вот у меня по соцсетям мой Реутов, в котором я живу, тегается как Мордовия, например. И что я? Куда я рванул? Ну, все же смеются, да, известная история. Реутов, ну, Мордовия. Где ты был? Да, вот Мордовия там.
Мне кажется, знаете, в этот момент включается, я это называю синдромом таксиста, когда нам кажется, что мы знаем лучше, чем те, кто сидят во власти. Есть такой момент, что вот есть недавняя история совершенно, концертами Нилетто, да, его так зовут, концертами Баста, еще кого-то, Диверта, там, Алоэ, Вера и так далее. Мне кажется, что вот эти истории с запретами, с последующим появлением фото-видео связаны как раз вот с этим. Потому что одно дело штрафовать только площадки, да, и организаторов мероприятия, а другое дело штрафовать тех людей, которые выкладывали видео с этих концертов. Но дебилам не нужно быть, чтобы посчитать дату этого концерта, когда человек оттуда что-то выложил, сам был без маски, все были без маски, все нарушили там эти... меры предосторожности.
Все, что можно
мне
было,
кажется,
нарушить.
Давайте говорить о вас. Вот интересно, а вы будете прививаться спутником ВИ, Эпивак Короны, Пфайцером? Вот?
Я буду прививаться Эпивак Короной.
Угу. Когда?
Эпивак Короной.
Ничего? А ничего, это не слишком личные вопросы, я надеюсь?
А это было бы лично, я бы уже сказала, что не буду отвечать.
Хорошо. Хорошо, договорились.
Я жду, когда она появится. Я не могла, к сожалению, принять участие в тестировании, потому что у меня есть маленький ребенок, и она до сих пор периодически прикладывается к груди. Мой бывший муж тоже хотел поучаствовать, но не смог, потому что у нее недавно была операция. Ну, оба как бы были в этом плане активны. Ну, в общем, мы ждем, пока она станет доступна уже в общем как бы доступе.
Леся, ну вот скажите тогда, как вы относитесь к сообщениям типа того, что вот в Австралии заявили, что вакцина первого поколения, это вот та, которой мы все пытаемся или хотим прививаться, или кто-то привился уже, не остановит пандемию? Что, в общем, мы должны ожидать, что появится потом вакцина следующего поколения, и вот она будет более эффективной, а пока вот как можем, так и сдерживаем. Ну и получается, что это очень многих людей, ну не очень многих, часть людей это сдерживает. Говорят, ну, может быть, подождем пока.
Знаете, мне кажется очень смешным, когда какую-то новость, которая уже была месяц назад, ну, условно, австралийцы как бы переиначивают и выдают за новую новость. Потому что я уже слышала от Минздрава и Роспотребнадзора заявление о том, что наши вакцины, вот эти первого поколения, так называемые, они не должны полностью предотвратить. То есть они не делают так, что ты вообще не заболеешь. И Попова об этом как раз говорила. Да? Она говорила о том, что тебе это помогает перенести заболевание более легким способом. Uh-huh. Просто uh-huh. не будет таких ужасных симптомов. И я к тому, что, знаете, вот есть эти комедии про то, как это люди с другой стороны планеты, да, они как бы до них как-то очень долго доходят, как будто бы там восстали.
И потом все это возвращается. Возвращается,
да, и мы сейчас еще третью какую-нибудь новость об этом создадим. Но для меня, ну как бы, ну да. Ну, ничего нового я в этом не услышала. Ну да, все правильно, все так. Я понимаю опасения людей, но мне кажется, опасения в связи с вакцинами, оно, конечно же, обосновано с одной стороны, потому что и те же самые тесты, да, все эти исследования проходили в спешке. Это понятное дело. Несомненно, у меня есть знакомые, которые говорят, а вдруг мы все превратимся в зомби, лучше я подожду, пока все знакомые привьются, и потом я. Но, с другой стороны, мне кажется, очень сильная...
Что она будет делать одна среди всех зомби? Ну, ладно, это такой риторический вопрос. Я знаю, что Кирилл хочет немного сменить тему и поговорить
о том, что в Думу внесли проект об уголовном наказании за клевету в СМИ. В сети и публичных выступлениях назрело, да, как вы считаете, Леся? И в какой форме это должно это быть, радует, по вашему мнению, организовано с законодательной точки?
Я знаю, да, что очень много политиков, журналистов, чиновников жаловались на то, что они даже ходили в суды, там пытались воевать что-то там против оппозиционеров и так далее. Ни к чему это, к сожалению, не приводило. Видимо, все-таки, да, нужно уже это как-то узаконивать, чтобы было абсолютно прозрачно и понятно, что может быть, если кто-то кого-то оскорбляет. Но при этом я прошу заметить, что там же есть и усиление ответственности, что называется, со стороны чиновников. То есть если теперь и чиновники оскорбляют кого-то, то им, в принципе, тоже светят там и штрафы, и что-то там еще. Мне кажется, это обоюдная история. Я просто недавно познакомилась с депутатом, который очень по-хамски себя вел, причем это происходило на телевидении, то есть это все еще видели, и он крутил пальцем у виска, когда я говорила, и меня пытался оскорблять, приходить на личности. Мне кажется, эти истории должны быть обоюдные, как бы, если, ну, его кто-то оскорбляет, а если он оскорбляет, то тоже должны быть какие-то такие иллюстрации.
Здесь речь не совсем об оскорблении, Леся, согласитесь. Здесь... Речь о все-таки клевете. О клевете,
нет,
о заведомо ложной информации.
Неправда. Да? Там есть и про оскорбление, там есть и про заболевание. Если вот недавно было про ребенка Рудковской Ключенко, да, сказали, что у Александра синдром Аспергера, там и про это тоже. Ну и там еще какие-то есть моменты, там все было описано. Там причем был вот этот самый спорный момент описан, что... аналогичное оскорбление в сети, вот так было сказано. То есть не конкретно там публичная клевета, а все, что остальное подойдет под это же, там, не знаю,
Но вам не кажется, что тогда получается лучше вообще ничего никогда в интернете не писать, потому что, ну, оскорбление — это, ну, достаточно такая субъективная история. Что такое оскорбление? Одного по имени отчеству не назовешь, это уже оскорбление, а другому-то, в общем-то, другое.
Опять я думаю, что здесь до шизофрении, ну, как бы, может, какие-то редкие случаи будут доходить, это, что называется, на местах, но я все-таки верю, что такая история нужна, потому что там, где человек сам не понимает, приходит на помощь закон, да. И поэтому, если очень многие у нас люди считают нормальным, например, как мне хейтеры в личку пишут всякую гадость, там говорят гадости про моего ребенка, я думаю, что и такое тоже должны, ну, за такое люди должны нести ответственность, или угрозы какие-то, да, присылаются.
Слушайте, как тогда в таком случае, если вот в личку вот на каждое оскорбление реагировать, как в таком случае бюджет-то повысится, доходная часть? Представляете? А куда деньги-то будут идти?
Ну, наверное... Там вообще-то до 2 лет тюрьмы, вообще-то, этот закон предполагает.
Я думаю, истцы должны делиться в таком случае с федеральной казной.
Мне кажется, там... Знаете, мне кажется, там еще важный момент, что там есть общественные работы. И будет у нас чисто как...
И дороги без ям и колдобин.
Да, это же хорошо будет. Вот кто-нибудь там похейтил тебя, а потом пошел и давай поливать газон.
Вот мы с вами поправки сгенерировали, да, к законопроекту.
Идем на выборы.
Кто-нибудь похейтил себя, подали в МВД иск. Да, или как написали заявление в полицию.
Знаете,
да.
Проблема в том, что если бы работал Роскомнадзор, но у нас он не работает, к сожалению, когда жалуешься на клевету или такую фигню в интернете. Если бы он работал, тогда бы МВД не пришлось бы вот это сейчас выдумывать и этим заниматься.
Ну, вы меня не дослушали. Пишешь заявление в полицию, в полиции ради палочной системы находят не того чувака, быстро ему 2 годика, и он потом полжизни доказывает, что это не он вас хейтил. Вот так такая история, вполне возможно.
А я потом, значит, еще пишу заявление на то, что, значит, неправильно было проведено это расследование.
Все, ты говоришь, тебе там всем есть чем заняться.
Думаю, я только хочу, у всех ведомств полно работы. Что, идем далее?
Еще одна новость, мимо которой, Леся, конечно, мы не можем сегодня пройти. Вот, кстати, вы когда говорили о новостях про коронавирус, идет отсюда в Австралию, потом из Австралии сюда, и теперь третья волна пойдет, видимо, из Москвы опять туда, ближе к Сиднею. Мне это очень напоминает историю. Смотрите. У следствия есть доказательства, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе. Вот это одна новость, да, с которой, видимо, ну, сегодняшняя вся эта история началась. Смотрите, следующий заголовок звучит так. Защита Ивана Сафронова не подтверждает сведения о получении им денег за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе. Об этом говорит адвокат. Ну, я к чему это говорю? О том, что если вчитаться в эту новость, то адвокат говорит, что он не подтверждает и не опровергает. Защита пока ничего об этом не знает. Ну, все уже говорят, что не подтверждает сведения о получении им денег. И я немного... Подождите, из новости сделали еще одну новость.
Которая причем, таковой не является, по сути.
Ну, в общем, Леся.
Да, я, если честно, стараюсь вообще не комментировать эту историю про Сафронова, потому что, с одной стороны, понимаю, что нет никакого доверия людям, которые могли реально там... выдумать что-то против него, как вот вы говорите, там, он был не виноват, и на него нашли, что называется. С другой стороны, хрен знает, что там было, свечку не держало.
Абсолютно. А здесь... Абсолютно. Ну, мы с вами одинаково мыслим.
Хорошо. Я понимаю, почему адвокаты так говорят. Потому что они боятся сказать что-то другое. И понимаете, самое ужасное, что мне кажется, что вся эта публичная история вокруг этого дела, она и вообще не помогает, иногда только мешает. Потому что я видела сегодня заголовкой о том, что Сафронов уже сам хочет пойти на сделку со следствием, и что адвокат его отговаривает.
Мне кажется,
что это все такая заваруха, знаете, дает очень какие-то неправильные посылы. Я надеюсь, что вот Путин обещал посмотреть это дело, да, его Катя Винокурова попросила. Я надеюсь, что ну, что-то да с этой случится истории. Я стараюсь очень осторожно это обсуждать, если честно.
Да все стараются осторожно это обсуждать, но раз уж, ну, потому что непонятно, ничего непонятно. С самого начала всей этой истории ничего непонятно.
Да.
Но раз уж регулярно такие новости появляются, и как бы согласитесь... Мимо них пройти не получается. Не получается взять и сказать, а, ну ладно, ну мы это не будем комментировать. Потому что как только мы не будем это комментировать, нам скажут, вы не обращаете внимания на это, да. Вам не разрешают говорить об этом, вы пропагандисты, и у вас цензура. Вот, понимаете, что начнется.
Мне очень, Мне очень нравится передергивание, которое делает так называемая либеральная общественность, про то, что теперь каждый журналист под угрозой, вот есть прецедент Сафронова. Да? Ну, потому что, блин, ну ты не знаешь же, что там происходило. Да? И сегодня, опять же, было заявление Пескова о том, что вот это дело, оно никак не связано с журналистской деятельностью Сафронова. Поэтому мне, повторюсь, мне не нравится то, что происходит вокруг этого дела. Я согласна с тем, что это нужно обсуждать и поднимать снова и снова. И я рада, что... Да, просто непонятно как, и рада, что Катя Винокурова не побоялась, не постеснялась и задала этот вопрос президенту.
Давайте к международным новостям, Леся. Сегодня они не менее интересны, даже не сами новости, а то, как из неновостей пытаются сделать новости. У нас сегодня удивительный эфир, потому что целая подборка по этому поводу, Кирилл.
Поэтому меня и позвали.
Да, но тут
вас мы готовы видеть как можно чаще. Нам приятно с вами беседовать. А сейчас поговорим о том, что Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Причем, вы помните, да? Ну, Кирилл вот точно помнит. Леся, вы, наверное, тоже.
Кирилл еще как помнит? Мы тут на выборах работали в этой студии, вот. Смыкая глаз.
И Песков что сказал? Как это только раз... выборщики проголосуют, все станет понятно, да? Владимир Владимирович Путин поздравит Джозефа...
Того, кто победит.
Байдена, да, или Дональда Трампа с победой. Все.
И это произошло?
Выборщики все почитали голоса. Так, Путин поздравляет Байдена с победой на основании вот этих официальных данных, да?
Которые... Стоп. На основании официальных данных, которые еще предстоит утвердить 6 января.
Января, да.
Это допустим, очень важный момент.
Допустим. Дальше появляются новости. Есть ли скрытый смысл в поздравлении Путина Байдену? А там ничего, там просто президент большой страны поздравляет избранного президента другой страны, говорит, что готов к сотрудничеству, ничего такого. Появляются новости затмевают все. Скрытый смысл в поздравлении Путина Байдену. Есть ли... Ты такой думаешь, подожди, что? Леся, что происходит?
Да, и потом начинаешь реально верить, что, может быть, там правда есть какой-то скрытый смысл. Но мне кажется, проблема в том, что мы с вами в новостной повестке следим за этим, мы понимаем, вот эти кончики можем соединить, да, начало и конца. А очень многие люди тиражируют такой популизм и, ну, чисто, знаете, вот этот лайки, да, собирают такие заголовки для трафика. И более того, даже фиг бы с этим, но есть реально люди, которые вот эти конспирологи, они их видят и проглядывают, им очень нравится вот этот вот какой-то выдуманный мир такой создавать вокруг себя и жить в нем. Ну, потому что, наверное, своя жизнь не очень, и так жить интереснее.
Как вы сейчас прошлись, однако. Нет, ну, все же, откройте вот секрет. Ну, а вы как реагируете вот на такие сообщения, на такие новости, в которых нет новостей? Просто нет, не было и никогда не будет. Вот вы понимаете, что нет, это не новость, это ради лайков. Вот как вы реагируете? Вы,
да. И знаете, я надеюсь, что все-таки моя журналистская практика и опыт научил меня хоть какое-то критическое мышление, и я всегда занимаюсь факт-чекингом. То есть если я вижу подобный заголовок, во-первых, я смотрю, что это за площадка, никакой там левый, да, вот это окошечко, узнаю, как увеличить, не знаю, грыжу на спине и заодно поздравление Путина, но, в общем, я смотрю на источник, да, и потом пытаюсь почитать сам текст новости, то есть сделать какой-то вывод, правда ли там есть какая-то загогулинка, какой-то новый виток, да, событий новый, либо же это просто реально ради лайков, ради трафика, то есть у меня как-то это в голове отслежено. Но я, кстати, очень много вижу своих знакомых, которые шарят такое бездумно вообще по соцсетям, не заглядывая, мне кажется, даже внутрь, то есть они готовы верить всему, что им скажут, и я пытаюсь их как-то учить критически к мышлению, пока не очень получается. Но мне кажется, это большая беда, кстати.
Вот смотрите, да, я внимательно вас слушал, Леся, вот смотрите, ну, ладно, с одной стороны, есть некая рутинность в том, что глава крупного государства поздравляет другого политика с тем, что тот, вероятно, возможно, 6 января, все-таки это окончательно решится, станет главой другого государства. А мы сейчас не будем говорить о каких-то там политических раскладах, и тем не менее, все-таки для вас-то ожидаемо решение коллегии выборщиков?
Ну, исходя из того, что и Верховный суд отклонил иск Трампа, и, значит, шла массовая...
Слушайте,
такая
я
ужасная...
задал этот вопрос, и такое ощущение, что вам его сегодня уже 38 раз задавали.
Нет, слушай, я... Простите, если у меня интонация такая, просто я слежу за новостями, правда. Нет, я просто правда слежу за новостями. Я правда в новостной Да-да. Повестке. Я правда читаю про Байдена и Трампа. Я правда пишу про это.
Мы не сомневаемся. Мне кажется, Кирилл вас ввел в заблуждение. У вас все нормально с тоном.
В общем, не неожиданно, да?
В общем, суть в том, что да, все шло к этому. Все его ненавидят, все мои даже друзья, либералы, американцы подняли ужасный хайп против Трампа, поэтому было очевидно, что его никто никуда уже не пустит. И самое смешное и ироничное в этом во всем, что точно как Трамп в свое время вертел на своем носу.
Леся Рябцева и подкаст слышали новость, мы не успели, в общем, договорить. Но мы благодарим вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня.
Спасибо.